Глава 8. Угрюм река еще не замерзла. Вдоль реки клочьями расползлись туманы. Вода остывала, по воде шла зябкая дрожь. Общая обстановка, если в данный момент повести широким взором по горизонту, такова. На Угрюм реке полночь, в Питере 6 часов вечера. В церкви резиденции Громова гроб чрезмерно большой и гроб обыкновенный. В большом, в парчевом облачении покоится диакон Ферапонт. В другом гробу – голова Федора Степановича Амбреева и приставленное к ней чучело в полной парадной форме, в крестах и медалях. Пол усыпан можжевельником, церковь пуста. Мерцают о чем-то грустя в тишайшем мраке очи лампад. Илья Петрович Сахатых, удачно выдавив угри на своем жирненьком бабьем личике, подсчитывает убытки от несостоявшегося в сей день крещения сына. Феврония Сидоровна кормит ребенка грудью. Но от того, что мать тоже сильно опечалена отсрочкой крестин, молоко у нее прогоркло, и некрещенный младенец Александр ревет во все тяжкие. Петр Данилович, ложась спать с Анной Иннокентьевной, колено преклоненно молит Бога, чтобы непокорный Прошка, сын его, поскорее покрепче сошел с ума. Но у Петра Даниловича у самого в глазах неладно, и молитва его напоминает бред безумного. Купец Алтынов там, в Питере, только что пообедал с пышнотелой своей митрессой Авдотьей Фоминишной Праховой. Вот всхрапнут часочек и поедут в Мариинский театр на Риголетто. Снимая сапоги, Алтынов икнул, рассмеялся. Ай, ловко же мои молодцы отканифолили этого самого франта из Сибири, как его, Прошку Громова. Ведь он спился, сошел с ума и разорен. Ах, не вспоминай его ради бога, он такая дрянь. Приперентьев уже там, да и кредиторы пощупают изрядно. От Прошки пух полетит. Приятельница Авдотьи Фоминишны, шикарная баронесса Замойская, перешла теперь в руки вновь испеченного золотопромышленника Приперентьева. Он же шулер лейтенант Чупрынников. Она собирается в отъезд на Угрюм реку, а в данную минуту, одетая по последней парижской модели ворта, она катит на лихаче с прощальными визитами к знакомым. Гэп, гэп, несет лихач, и только лишь купец Алтынов сладко закатил глаза. Звонок. Великолепный Парчевский, командированный вместо Абросимова, развалясь в купе первого класса, едет в Санкт-Петербург, чтобы вершить там дела пани Нины. А Приперентьев, обрюзгший картежник, новый рвач и делец, сидит сейчас волею судеб на обширном совещании у владетельной Громовой. Совещание началось ровно в 8. Ну, кто еще? Дай бог память. Блестящий академик отец Александр получил приказ консистории явиться к владыке. В частном же письме сообщалось священнику, что он будет предан духовному суду за высокомерие, суемудрие и непристойный сану либерализм, якобы проявленный отцом Александром в деле расстрела рабочих. Ибрагим Оглы со своей шайкой где-то неподалеку, у костров, ждет, когда встряхнется, тревожно каркнет чуткий ворон. Новый пристав-холостяк безмятежно похрапывает на пуховиках в квартире следователя. Урядники пьянствуют на именинах товарища. Казаки непробудно спят. Но где-то бодрствует во тьме рука исполина мстителя, рука сечет о кремень истории сталью, искры брызжут в мрак. Кто же еще? Отец Ипат в могиле. Одноногий Федотыч отчаянно храпит в своей коморке на башне, глядя в оба. Расстрелянные рабочие мирно лежат в кровавых гробах. Филька Шкворень, все еще покачиваясь под водой, без конца раскланивается со своим соседом. У соседа, Тузика, чрезмерно раздувшаяся от воды утроба, готова лопнуть. В небе месяц, В мире ветер. Полночь. Нина Яковлевна с болезнью мужа забрала в свои руки все бразды правления огромных и сложных предприятий. Мистер Кук, да и все инженеры побаиваются ее, пожалуй, немногим меньше, чем самого Прохора Петровича. Сейчас на заседании около 30 человек. Заседание протекает в строгих деловых тонах. Заслушивается доклад инженера Абросимова о передаче прииска нового новым владельцам. Заседание, вероятно, затянется до глубокой ночи. Адольф Генрихович Аперцепциус чувствует себя плохо, спит в мезонине. Через каждые полчаса к ней не подходят то Тихон, то Петр, то Кузьма с докладом, как ведет себя больной Прохор Петрович. Прежде чем направиться на заседание, утомленная, взвинченная Нина зашла в будуар, натерла виски и за ушами одеколоном, на минутку присела в высокое кресло и закрыла глаза. Треволнения последних дней окончательно закружили ее, лишили сил. «Бедный, бедный Андрей! Несчастный Прохор!» — удрученно шептала она. Эти две мысли, пересекаясь в душе, пронзали ее сердце, как стрелы. Третья же, самая главная мысль, что будет с нею, когда не станет мужа, стояла вдали в каком-то желто-сизом тумане. Нина боялась прикоснуться к ней, подойти вплотную, заглянуть в свои ближайшие темные дни. Она только слегка прислушивалась к самой себе, усилием воли заставляла себя смотреть в будущее бодро и смело. Но всякий раз ее воля ломалась, а подплывавшие к ней факты жизни, и тогда всю ее обволакивала смертная тоска. Вот и теперь, лишь закрыла глаза, встал перед нею гневный, но такой близкий родной Протасов. Она вдруг припомнила весь свой разговор с ним там, у костра, на опушке леса. Разговор о цели существования, о путях жизни, о проклятом богатстве. Разговор последний, разговор трагический и для нее, и для него. Да, Протасов был, кажется, прав. Надо забыть себя, надо отречься от богатства, в первую голову спасти Андрея и вместе с ним отдать жизнь свою на благо трудового народа. Так в чем же дело? Нина открыла глаза. Губы ее вдруг горестно задрожали, однако она поборола в себе душевную скорбь, нюхнула нашатырного спирта и расслабленно откинулась на спинку высокого кресла, как мертвая. «Но пойми, Андрей, я не могу этого сделать!» — отчаянно выкрикнула она в пространство. «Я скверная, я ничтожная, я не способна на подвиг!» Сильный всхлип, лицо скоробило спазма, глаза стали мокрыми, жалкими. «Заседание, надо спешить!» Она поднялась, освежила лицо и, взнуздав силу воли, твердо сказала себе: «Конечно, брошу все дела, уеду к нему, к Андрею. Завтра же надо переговорить с Преперентьевым. Может быть, акционерное общество возьмет в аренду предприятие мужа года на 2-3». Она знала, что здоровье Прохора пошатнулось надолго. Глаза Нины красны, сердце пошло в перебой. Ей было физически больно. Она схватилась за грудь, вновь присела. «Ах, как все ужасно складывается!» – растерянно думала она. «Ну что ж я могу поделать со своей натурой? Боже мой, как это мучительно! Но ведь я же христианка, я должна быть твердой, должна удары судьбы принимать как испытание. Да-да, а капиталы мои все тают и тают, текут, уменьшаются, дура я, баба я! Я ничего не умею делать, я не могу руководить работами, я разоряю себя и детей, ведь у меня же под сердцем второй ребенок. А какое я имею право делать своих детей нищими? Нет-нет, это было бы преступлением против них. Я отвечу за это Богу. Нет, довольно, я больше не могу, я не вправе играть в благотворительность, кончено». И что бы я ни делала, какими бы пряниками ни кормила рабочих, все равно, я это прекрасно знаю, рабочие будут смотреть на меня как на врага, в лучшем же случае, как на полудурка барыню. И снова из груди Нины вырывается всхлип. Буря внутренних противоречий томила ее всю. Печальный образ Протасова с улыбкой язвительного сарказма на губах проплыл в ничто. Нина, рискуя испортить прическу, схватилась за голову, и ей показалось, что нет для нее никакого просвета. «Я дура, я противная, я не могу!» Раздраженно притопывала она точеным каблучком в распростертую под ногами шкуру белого медведя. Медведь устрашающе скалил красную пасть, сверкал желтыми глазами, а измученной Нине представлялось, что он так же, как и Протасов, горько насмехался над ней. В дверь постучали. «Да-да, Нина Яковлевна, позвольте просить вас на заседание». Каблук в каблук и, вытянув руки по швам, склонился в дверях молодой секретарь Приперентьева, питерский жох Мальчикин-Пальчикин. Прохор Петрович с мальчишеской ухмылкой вскочил с ложа, погрозил пальцем и запер в залу дверь. Затем взял зонтик, опять поставил на прежнее место. Взял чернильницу, поставил на место. Взял халат и не знал, что с ним делать. Ага, да-да, надел. Раздвинув ноги, как циркуль, он утвердился среди кабинета, что-то соображал. Постоял так минуты три, ударил себя по лбу, заглянул в маленькую дежурную пред кабинетом. Там три лакея. Тихон с Петром играют в шашки, Кузьма дремлет, склонив голову на грудь. Стукнуло-брякнуло колечко у крыльца. «Гости идут», — сказала не то Синильга, не то сердце Прохора. Он подпоясал халат шелковым поясом, надел золотом шитые туфли, стал устанавливать рядами возле кушетки кресла и стулья. Его горящие глаза к чему-то прислушивались, уши что-то видели, иллюзия звуков вырастала в красочные образы, а зримые краски начинали звучать. Звякнуло-брякнуло колечко. Прохор видит ухом, слышит глазом. Звякнуло колечко. Стали гости входить. Хозяин встречал их приветливо, жал руки, усаживал. С иными же только раскланивался и всех упрашивал говорить шепотом, чтоб не подслушал лакей. Гостей было множество. Уже не хватало места, где сесть. Они же все пребывали через двери, через окна, через хайло пылавшего камина. В передних рядах губернатор Перетряхни Островский, барон фон Пфеффер, прокурор Черношварц, гусар Приперентьев под ручку со своим двойником лейтенантом Чупрынниковым, еще два наглейших обидчика Прохора, купец Алтынов и его управляющий Усачев. Он больно бил Прохора в Питере. Еще мясистая Дунька Авдотья Фоминишна, хипесница и прочие. «Вы, господа, меня не бойтесь, не стесняйтесь. Я все вам простил, забыл все обиды ваши», шептал Прохор Петрович, жестикулируя, и вдруг выкрикнул: «Тихон, скамейку под ножки Авдотьи Фоминишны сводницы!» Тихон выдвинулся зыбкой тенью из книжного шкафа, как бы взял скамейку, как бы поставил ее куда надо и, поклонившись Прохору, как бы исчез. «Милостивый государь!» – зашептал в пространство сидевший на кушетке Прохор. «Я, в сущности, пригласил вас вот зачем. Я ненавижу себя, ненавижу мир, и мир ненавидит меня. Помните, помните мой юбилей? Ну вот, спасибо, я так и сказал тогда. А теперь я хочу, я мыслю, позвольте, позвольте, да-да-да, а теперь я всеми забыт, всеми покинут, я очень несчастлив, господа». Прохор Петрович всунул руки в рукава, опустил низко голову, обиженно замигал, а все гости вздохнули. Собачонка Клико соскочила с колен губернатора, прыгнула к Прохору и, вся извиваясь, ласково стала лизать его в щеки, в бороду, в нос. «Ах, милая, родная собачка!» – начал вышептывать растроганный Прохор Петрович. Живешь ты без всякой ответственности за свои поступки, без всяких душевных мук. Как я завидую тебе, милая собачка! Будь здорова!» Прохор Петрович захлебнулся горестным вздохом, а баронесса Замойская, поправив обруч-змейку на своей прическе из проносившегося экипажа, швырнула словами: «Как не стыдно, русский богатырь их нычит!» «Гэп-гэп!» — промчался лихач. Борода Прохора затряслась, он отвернулся и, сдерживая всхлипы, шептал: «Ничего, ничего, милая собачка, не обращай на меня внимания. Это пройдет, пройдет. Это я так, нервы». Тут Прохор Петрович услышал, гости насмешливо стали шептаться, раздался идиотский смешок, а Приперентьев с Чупрынниковым в один голос крикнули: «Он прогорел, он банкрот, его карта бита!» Но генерал, перетряхни Островский, грозно стукнул в пол шпагой: «Господа шулера, без намеков, без намеков! Прошу не обижать хозяина!» Тогда у Прохора Петровича увлажнились глаза. Он вытер лицо, сказал: «Ваше превосходительство, защитите меня также от врача Аперцепциуса, еще от Нины, жены моей. Я очень сожалею, ваше превосходительство, что в тот раз не зарезал ее бритвой. А вам, генерал, я назначаю в благодарность мешок золота». И внесено было золотых мешков огромное множество. Весь кабинет залит золотом. Всюду брякали золотые червонцы, сыпалось золото, звяк оглушал, разрывал черепную коробку. Резкая боль в голове и нечем дышать. Всюду золото, золото, золото. Прохору тесно и душно, и больно. «Вот видите, господа, сколь я богат! Я не понимаю, о каком же крахе здесь речь!» Задыхаясь, сказал он, и, чтобы умерить непереносную боль, он ударился затылком о стену. Тут собачка Клико вновь подъелозилась к Прохору и с великой нежностью облизала его, перевернулась кверху брюшком, заюлила, забрякала хвостиком. У Прохора Петровича опять затряслась борода. Он подхватил собачонку, умельно стал целовать ее в носульку, в хвост и в глаза. А Тихон, выглядывая в приоткрытую дверь, говорил Кузьме с Петром: «Ишь, руки свои целует, барин-то наш! Глянь, как сморщился!» «Тихон Иваныч, а ведь плачет барин-то!» — удивился Кузьма. «Пущай плачет, лишь бы не буйствовал!» Гости меж тем приступили к хозяину с просьбой рассказать им про жизнь, про судьбу его, как он рос, как женился, как взошел на вершину могущества. «Ну что ж, очень рад, господа!» И Прохор Петрович вздохнул. «Моя жизнь, господа, была, в общем, с самого детства несчастна. Что ж рассказать вам? Да вы знаете, недавно поехал я на работы, и что же я вижу, господа? Везде на моих работах чужие хозяева, прииск новый теперь не мой. Бывало, Федотыч, знаете, старик такой с деревяшкой, бывало, как намоют пуд золота, он и бухнет из пушки. Я давал ему за это большой стакан водки. Да-да, эх, господа, выпить бы нам. А теперь пушка моя молчит, Федотыч дремлет на улице. Зато они палят в свою пушку на прииске новом. Они, они! Я ведь знаю, прииск мой, а золото ихнее. И все теперь ихнее. Обидно, очень обидно это, господа». Верный Тихон пошлепал паркетами докладывать барыне. А у барыни шло заседание. Нина Яковлевна чрезмерно встревожена и нервно устала. По ходу разбиравшихся дел выплыл вопрос об общем финансовом состоянии громовских предприятий. Разговоры шли долго, и к великому огорчению Нины ей стали доказывать с очевидной ясностью, дела ее мужа запутаны так, что их трудно поправить. Но почему же, почему? А извольте ль видеть, сударыня, Нина слушает, в ней напряжен каждый нерв. говорит юрисконсульт нового акционерного общества «Старый хитрец» Арзамасов. По поручению Нины, за высокую плату, конечно, он несколько дней просидел над рассмотрением плана текущих работ и денежных дел фирмы Прохора Громова. Коммерческое дело, да еще в таком крупном масштабе, как у вас, да в такой дикой, бездорожной стране, дело, сударыня, весьма трудное, говорил Арзамасов, то вздыхая сочувственно по адресу Нины, то силясь спрятать мину злорадной насмешки на бритых губах своих. Тут нужен глаз да глаз, нужна неотрывная бдительность. А Прохор Петрович в самый разгар работ пробыл у этих, как их, у божьих людей, сколько? Ну вот, 1,5 месяца, раз, а потом болезнь, 2. Ну и все кувырком, это уж ясно. И что это вашему мужу в голову взбрело? Помните, как он разводил турусы на колесах? Будто бы в его предприятие вложены 30 миллионов. Грубо прерывает Арзамасова, бывший шулер, бурбон при Перенте. Ха, 30 миллионов. А попробуй продать, напросишься 3. Простите, мсье Приперентьев, спрячьте в карман свои нелепые выводы, засверкала хозяйка глазами и бриллиантами вдруг задрожавших сережек. Я и не думаю продавать предприятие мужа. Речь идет об отдаче их в долгосрочную аренду и только. Хотя бы, хотя бы! Распустив свое толстое брюхо, кряхтел Приперентьев. Я бы советовал вам, если будет позволено, говорит Арзамасов своим вкрадчивым голосом, сладко заглядывает в глаза Приперентьеву и с чиновной холодностью в сторону растерявшейся Нины. Я советовал бы вам, сударыня, подрядные работы немедленно закрыть, уплатив неустойку. Это нелепость, прерывает дельца заместитель Протасова инженер Абросимов. Подрядные работы, Нина Яковлевна, хотя и не в срок, а с большим запозданием, мы все-таки выполним, и вместо 1,2 миллиона неустойки мы понесем убытку, может быть, всего 1,200 от силы 300. Господа, окинув голову, сказала Нина, в засос затягиваясь папиросой. За последнее время она стала сильно курить. Все дело будет зависеть от успеха переговоров моих представителей с Московским банком и в Питере, с купеческим миром. Ежели нам удастся добыть оборотные средства, мы выплывем. Ха, купеческим миром, купеческим миром! Продолжая по-хамски вести себя, подает реплику Приперентьев. Юрисконсульт раболепно подхватывает мысль своего патрона и, угадав ее суть, развивает дальше. «Извольте ль видеть, сударыня, купеческий мир, да и вообще мир так называемых крупных дельцов, очень шаток, и мощь этого мира сплошь, почти сплошь под большим знаком вопроса. Например, был Рябинин, уж кажется, туз, был Рябинин, и нет его. Как? Петр Герасимович помер? Нет, не помер, сударыня, а просто крахнул, захворал, наследники моты. А тут продолжительная забастовка, фабрики встали, а вскоре и с молоточка пошли. Словом, как видите, сударыня». Арзамасов дернул со лба золотые очки и, как бы сочувствуя Нине, печально развел руками. «Я, наконец, надеюсь, господа, — сказала взволнованно Нина Яковлевна, — что после произведенной оценки наших затрат на прииск новый вы расплатитесь со мной сразу, а не в 5 сроков, как вы хотели бы. Простите, сударыня!» — встал и расшаркался большеухий упырь Арзамасов. «По причинам, только что изложенным мною, мы этого сделать никак не можем. У нашего акционерного общества почти весь капитал в обороте. Мы скупили прииски у 7 золотопромышленников, мелких и крупных. Мы развиваем дело в грандиозных масштабах, сударыня». «Да-да, вы развиваете», – вспылила Нина, и носовой платок в ее руках стал виться в веревочку. «Но вы не имеете права отбирать у меня золотоносные участки, открытые моим инженером». «Он открыл, а мы остолбили. Ха-ха, не зевай!» подтянув и вновь распустив брюхо, брякнул нахал Преперентьев. Ему было скучно. Отечное лицо его смято, геморроидально, глаза подремывали. «Да, сударыня, к сожалению вашему, а к нашему благу, мы в этом вопросе, простите, юридически правы, закон на нашей стороне». Понукаемый резким и властным взглядом хозяйки, вдруг с горячностью заговорил инженер Абросимов. «Простите, господин Арзамасов, в этом грязненьком дельце вряд ли вы правы, даже юридически. О моральной же стороне вашего поступка не приходится и говорить. Это ничем не прикрытый разбой на большой дороге». «Что-с? Что-с?» Будто саблей в пол ударил голосом рвач Преперентьев, и губы его искривились в гримасе презрения. «Постойте, дайте мне кончить!» — по-таежному грубо крикнул инженер Абросимов. «Нам эти участки слишком дорого стоят. Во всяком случае, мы с вами будем по этому темному делу объясняться в суде». Юрисконсульт Арзамасов, подперев подбородок сухим кулаком, сердито поджал тонкие губы и уставился на Абросимова, как на цыпленка ястреб-стервятник. «Ой, проиграете! Ой, проиграете!» — нараспев с торжествующей интонацией, протянул юрисконсульт. «Мы перенесем дело в Санкт-Петербург, и будьте уверены!» «Не знаю, не знаю», — замялся Абросимов. «Во всяком случае, у нас есть свидетели, а у вас кто?» «Какие свидетели?» — бесцеремонно почесал себе спину и сладко зевнул во весь рот Преперентьев. Этот невежливый жест показался хозяйке слишком нахальным. Взвинченным голосом, не в силах сдержать себя, Нина резко сказала: «Вы, милостивый государь, спрашиваете, какие свидетели? Я вам отвечаю. Горный инженер Александр Образцов, открывший те золотоносные участки, вот кто. К вашему сведению, мсье Преперентьев, и вообще, знаете, вам, кажется, хочется спать? Не желаете ли прилечь на диван?» «Нет, спасибо», — опять позевнув, ответил Преперентьев. «Но дело в том, что вышеозначенный инженер Образцов вчера подписал договор о переходе на службу к нам». «Ах, вот даже как!» — и щеки Нины вдруг покрылись красными пятнами. «Нет-с, нет-с!» — дважды пристукнула она в стол ладонью. «Золотоносные участки наши, они открыты нами. Я их вам не отдам, ни в жизнь». «Были ваши, да сплыли», — пробасил Преперентьев, и пучеглазое лицо его сделалось злым. «Прииск новый тоже когда-то был мой, а ваш благоверный оттягал его, ограбил меня. Вам известно это, мадам? Знаете, господа, сколько Громов давал мне за прииск? 1000 рублей. Ей-богу, ей-богу, ха-ха. А потом и так отобрал. Ну вот вам, тогда он меня стукнул, а теперь я его. Вот и квиты, ха-ха. А вы, мадам, петушитесь? Напрасно, напрасно с мадам». Тут вошел Тихон, на цыпочках приблизился к барыне и, поклевывая носом в драгоценную сережку, зашептал: «Барин вполне приличный-с. Поставили возле кушетки стулья с креслами, а сами на кушетку изволили сесть. Рассуждают ручками и что-то негромко говорят. Надо бы Адольфа Генриховича». «Будился, запершись, 3 раза стучал. Они завсегда очень крепко почивают». Тихон уходит. Нина встает, говорит: «Простите, господа, я на 1 минуту». И тоже уходит. Утомленная, растерянная, Нина направилась в свой кабинет. Горничная подала ей стакан холодной воды и портвейну. Нина села, закрыла глаза, стараясь призвать на душу спокойствие. Но речи врагов все еще продолжали звучать в ее угнетенном сознании. Освежившись водой и портвейном, Нина погрузилась в раздумье. Как жаль, что муж ее болен. От одного его взгляда, наверное, смолкли бы эти разбойники. Он знал бы, что надо делать. Он устранил бы опасность. Он, как всегда, сумел бы и на этот раз стать победителем. Да, Прохор всесилен. И дальше женская логика, идущая не от ума, а от сердца, пролагает путанный путь к инженеру Протасову. Ведь это он вел работы за время отсутствия мужа. Ведь сколько ухлопано денег зря, на ветер, в угоду каким-то идеям и в непоправимый ущерб общим коммерческим делам. И вот результаты. Так неужели милейший Андрей желал просто-напросто под благовидным предлогом разорить все дела, чтобы насильственно вырвать ее из противной ему обстановки? Тут мысль ее леденела, а сердце скакало вспотык по ухабам собственной раздернутой надвое жизни. Она приказала горничной позвать инженера Абросимова. Смягчая свой обозлившийся голос, сказала ему: «Вот что, господин Абросимов, я твердо решила все глупые свои затеи бросить. Теперь не до этого. Баня недоделана, школа недоделана, и черт с ними. Завтра же все мои работы приказываю прекратить. Рабочих перевести на общее положение с прочими, а недовольных немедленно же уволить, без всяких послаблений. Поняли?» «Ай, хорош гусь этот щенок Сашка Образцов», —